Айнур Галин. Иной мир. Морпехи. Книга третья. Глава первая. Одинокий мужчина стоял на берегу реки, широко расставив ноги, и смотрел на тихую воду. Небольшие волны, разгоняемые ветром, исчезали в зарослях камыша. Солнце освещало его покрытое недельной щетиной лицо, и лишь козырек от кепки прикрывал от лучей его серые, слегка прищуренные глаза. Взгляд был уставшим и отстраненным от этого мира. Временами седые волосы то и дело спадали на глаза, из-за чего мужчина снимал кепку и, нервно поправляя их, надевал снова, стараясь как-то зафиксировать. Выкинув очередной выкуренный бычок, он полез в карман старого серого пиджака, надетого поверх водолазки, за пачкой сигарет. В ином мире хорошие сигареты были проблемой, но не для жителей Иерихона. Там практически в любом магазине можно было их найти, и даже выбор был. Китайская зажигалка с третьей попытки подожгла сигарету и исчезла в кармане джинсовых брюк. Опустив взгляд, он посмотрел на открытую ладонь своей левой руки, где лежали несколько разносортных пустых гильз, края которых уже покрыла легкая ржавчина. Размахнувшись посильнее, он кинул горстку в сторону реки, и гильзы россыпью упали в воду. Из своих 50 лет 2 года он находился в ином мире и уже забыл о своих земных заслугах и причинах, по которым ему пришлось сделать выбор в пользу этого мира. Услышав подъезжающую машину, он повернул голову на звук. К нему не спеша ехал старый Volkswagen Touareg черного цвета. За пару метров до этого мужчины машина остановилась, и из нее вышел улыбающийся мужчина в камуфлированной куртке и серых джинсовых брюках. Лицо его выглядело замученным, поэтому улыбка казалась неестественной. Среднего телосложения, на вид лет 30. Глядя на человека, рассуждал про себя мужчина. «Дмитро!» Протянув руку и попытавшись улыбнуться, представился водитель авто, на что мужчина без каких-либо эмоций подал руку в ответ. «А вы?» Посмотрев в глаза, спросил водитель. «Раз ты тут, я полагаю, мое имя тебе известно?»
«Да, Алексей Николаевич, я из вежливости спросил. Давно ждете? Когда ехали?»
Но ответа парень не услышал. Вместо этого мужчина полез в карман и, вытащив оттуда, высыпал в руку водителя горстку гильз. «Сколько здесь людей было?»
«Да я не знаю», — глядя на пустые гильзы в руках, ответил Дмитро.
«Ты сколько тут маршалом служишь?»
1,5 года уже как. А что?»
«Видимо, не твое. Ты же участковый. Должен знать все, что в твоей сраной деревне происходит», — тихим холодным голосом сказал Алексей Николаевич.
«У меня тут каждую неделю стрельба. В каждом доме стволы. Охотники, бывает, напьются и стреляются. А если еще группа наемников останавливается?»
«Не надо мне рассказывать про свою жизнь. Ты взялся за эту работу и должен выполнять ее. Рассказывай, что знаешь». Прикурив очередную сигарету, сказал мужчина, отвернув лицо в сторону реки.
«Я узнал, что тут отсиживаются люди этого майора, и позвонил Герману. Через 3 дня приехал кавказец этот, Габрон вроде звали. Я тогда его в первый и последний раз видел. Ну, я-то думал, он обоих заберет и уедет. А они со своими амбалами 2 дня их здесь держали, а потом появился и он. Не знаю, как так получилось, видимо, повезло. Или нет?»
«Кто он? Майор этот?»
— уточнил Алексей Николаевич.
«Да. Отправил сюда своих людей, а грузин этот их и повязал. Ну вот, из гостиницы они уехали уже затемно, больше их не видели». «Местные что говорят? Ты видел его?»
«Да ничего. Была стрельба ночью и все, а майор этого не видел», — ответил на вопрос Дмитро.
«Тут не то, что стрельба, товарищ участковый. Тут целый бой был. Я прошелся немного. Видимо, группа этих неумных архаровцев очень самоуверенно ждали, стояли тут. И их же тупо расстреляли из 5 точек.
Мужчина рукой показывал места, откуда предположительно стреляли.
«Стреляли наверняка. Меньше 100 метров. Этот идиот даже не побеспокоился. Дальше там, за мертвым лесом, что?»
«Ну, в лесу в самом, знаю, деревушка небольшая есть. Потом Кардон и поселок Горняков, и все», — ответил Дмитро.
«Я слышал, мертвый лес опасен по ночам?»
«Да, был. Сейчас он уже не мертвый лес, а живой. Говорят, раньше там жило какое-то племя аборигенов, то есть не людей. Те и промышляли.
«А куда они делись?» Пристально посмотрев в глаза парня, спросил Алексей Николаевич.
«Не знаю. Слухи ходят, что этот майор это племя и перестрелял».
«Слухи, говоришь? У слухов всегда есть источник. Значит, товарищ наш ходит с большой группой, раз смог легко перебить Габрона с его ребятами. Герман сказал, что ты с сегодняшнего дня становишься моим помощником. Не знаю, на кой хрен мне это. Машину свою я оставил около гостиницы. Потрудись, чтобы я по возвращении нашел ее там же. Едем туда и держим путь к горнякам, а по дороге еще кое-что посмотрим»,
— решил Алексей Николаевич. «Я же маршал, куда я поеду-то?»
«Уже нет. Герман пришлет нового. Вопрос с этим майором на особом счету, и администрация хочет быстрее решить этот вопрос. Слишком много слухов вокруг, а это плохо влияет на репутацию в целом».
Сплюнув себе под ноги, мужчина посмотрел на горизонт, где простирался вдалеке мертвый лес, и больше, не говоря ни слова, сел на пассажирское кресло Туарега. Дмитро же постоял несколько секунд, разглядывая рассыпанные по земле гильзы, от досады пнул их и быстрым шагом пошел к машине.
«А мне Иерихон понравился. Я там 2 недели провел, когда на курсах был, в учебном лагере маршалов. Правда, город не особо видел. Чем-то земной город напоминает»,
— пытался в очередной раз завести разговор Дмитро. «До маленькой деревни лесорубов еще ехать около часа, а его новый шеф не проронил ни слова и лишь нахмурив свои густые, местами седые брови, смотрел на лес. Об этом мужчине Дмитро знал лишь то, что зовут его Алексей Николаевич. Про него буквально утром сообщил Герман, заместитель мэра Бруто, и сказал, что этого хмурого мужчину прислали аж из самой столицы за 1000 километров, чтобы он нашел какого-то майора, у которого даже имени не было. Хотя слухи ходили про майора разные. Кто-то рассказывал, что он вместе со своими людьми уничтожил целое племя человекоподобных зверей. Труп одного даже в кардоне показывали, но он, Дмитро, так и не смог доехать из-за работы. Кто-то рассказывал, что этот майор перебил целый отряд наемников, где числилось больше 100 головорезов. А сколько у майора людей, тоже непонятно. Может, и правы люди, что он заговоренный и обладает силой иного мира, а его люди сильны, как медведи. Другие говорят, что у него целая армия с танками. Кому верить, не ясно. Но, видимо, из-за этих легенд и слухов Иерихон и решил прояснить вопрос. «Алексей Николаевич, а почему нельзя тех же наемников любых набрать? Всем деньги нужны, быстро бы нашли». Не особо надеясь на ответ мужчины, озвучил вопрос Дмитро, стараясь ехать аккуратно по подразбитой дороге мертвого леса.
«Пробовали. Несколько групп и отрядов полегло. А самый большой в степях. Зафар со своими наемниками. От них лишь сгоревшая техника осталась».
«А люди?» — удивленно спросил парень.
«На место боя через несколько дней только добрались. К этому моменту зверье все растаскало уже. Остался лишь металл».
«Так до степей-то сколько? Они ж за хребтом. 1000 километров. А когда это было?»
Дмитро все больше удивлялся тому, что рассказывал ему Алексей Николаевич. «Месяца 1,5-2 назад».
«А как он тут тогда оказался? За это время как они успели?»
«Не понимаю», — переспросил Дмитро, хотя в глубине души начинал верить в то, что говорят люди, что у него силы этого мира, и он знает его секреты. «Это и надо выяснить. Не думаю, что у него вертолеты или самолеты есть», — отвечая на вопрос, рассуждал мужчина. Раскатанная широкая дорога была изрыта ухабами и ямами, постоянно приходилось уворачиваться от встречных машин, и в эти моменты Дмитро замолкал, пытаясь полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем. Машин как днем, так и ночью стало больше, и довольно часто происходили аварии. Вот за очередным поворотом появилась большая, залитая солнечным светом поляна, на просторах которой раскинулись красивые дома, спрятанные за высокими заборами, и дорога, свернувшая к деревне, отличалась в лучшую сторону. Проехав несколько десятков метров, машина тут же уперлась в пункт пропуска.